Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. 12 майдагы кечки уктурууларды баштайбыз. Саламатсызбы? Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштаймын. Алдыдагы жарым саатта апталык баяндар топтому бар. Анда 2-нче дүйнөлүк согуш аяктагандан 74 жыл толду, бирок дагы деле ал калтырган оор издер элдин эсинде кала берүүдө.
Керот катакол дедик. Ура, ура деп жылдык жылдык курожунун ордагында Рецеп Передовойдон аны салгылаштык анан кийин.
Кубанычтын көз жашы дегенде ошондо көрүм да, сүйүнүчтүн. Ыйлатып 2 күн катар ыйлап жүрдү.
Атам 41-нче жылы согушка кетип, кайра бат эле катышып келип калган. Бул жолу ушу бир жылга деле жетпеген убакта келип калган.
Согуш апатынын кесепеттерин эскеребиз, биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарды уксак, микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы? Таласта 31 январдан бери изделип жаткан кенчи Ремиз Тетеновдун сүйөгү 11 майда табылды. Облустук ички иштер башкармалыгынын басмасөз катчысы Динара Сарногоева билдиргендей, аны жергиликтүү тургун жайлоодо бадалдардын арасынан көрүп калган.
Биринчи предварительно кароо жүргүзүү учурунда эч кандай зордук зомбулуктун белгилери байкалган эмес. Азыр ошо соттук медициналык экспертизада дайындалган. Бир туугандары келип, апа знали, что это он.
Рамиз Тотоновдун дайынсыз жоголгонуна байланыштуу быйыл 14 мартта Бакай Ата районундагы 1 май айылынын 50 жакын тургуну маркумдун айылдаштары Ширалжын кенин жабууну талап кылып чыгышкан. Кен казган компания өкүлдөрү да жаранын жоголушуна тынсыздануусун билдиришкен. Рамиз Тотонов 1 май айылынан 37 чакырым алыстыкта жайгашкан Ширалжын кенинде 2.5 жылдан бери бригадир болуп иштеген. Эки баланын атасы 31 январда жумушка кеткен бойдон үйүнө кайтып келген эмес. Ооганстандын баш калаасы Кабулда ишемби күнү эртең менен тележурналист жана укук коргоочу Мена Мангал киши колдоо болду. Ички иштер министрлигинин өкүлүнүн айтымында ага базарга жакын жерде кол салышты. Мотоцикл айдаган 2 киши мангалдатып кетишкенин күбөлөр Азаттык радиосунун ооган кызматына билдиришти. Полиция кылмышкерлерди таба элек. Аялдардын укугун коргоп таламын талашып келген Мена Мангал Ооганстандын парламентинде маданият тармагы боюнча кеңешчи болуп да иштеген. 10 жылдан ашуун убакыттан бери бир катар телеканалдарда эмгектенип жүргөн. 2017 жылы өзүн мажбурлап турмушка узатышканын билдирип, майдын башында ажырашкан. Акыркы күндөрү белгисиз кишилер ага өлүм менен опузалаган билдирүүлөрдү жөнөтүп жатканын айткан эле. Йеменде өкмөткө каршы Хусит козголоңчулары 11 майда Кызыл Деңиз боюндагы 3 порттон арасында өлкөнүн азык түлүк соодасында маанилүү роль ойногон Ходейда портунан да чыгып кете башташты. Портторду Бириккен Улуттар Уюмунун көзөмөлүнө өткөрүү тынчтык планынын пункттарынын бири. Мындай келишимге былтыр жааташкан тараптар Стокгольмде кол коюшкан, бирок аны ишке ашыруу көпкө созулуп, келишимдин аткарылбай жатышына тараптар бири бирин күнөөлөп келишкен. Стокгольм макулдашуусуна ылайык эки тараптын күчтөрүн тыйышы зарыл болчу. Хусит козголоңчуларынын порттордон кетип жатканын Рейтерс агенттигинин булактары жана Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлдөрү да тастыкташты. Йемен өкмөтүнүн өкүлдөрү болсо жагдайды өз көзү менен көрмөйүнчө пикир айтууга эрте экенин билдирип жатышат. 2015 жылдан берки Йемендеги кагылыштарда миңдеген адамдар кырылып, миллиондогон эл ачарчылыкта жашап жатат. Чүйдүн Сокулук районунун Новопавловка айылындагы Чыңгыз Айтматов атындагы лицейге убактылуу директор болуп мугалим Элнура Музаева дайындалды. Жетекчини жамаатка билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева апта соңунда тааныштырды. 24 апрелде бул мектептин окуучуларынын бир катар ата энелери мектеп фондуна чогултулган акчанын эсебин талап кылып жогорку кеңештин алдына пикетке чыгышкан. Чырга байланыштуу мектеп директору Дильяра Абдуллаева убактылуу ишинен четтетилген. Лицейдеги акчанын чоо жайын териштириш үчүн комиссия түзүлүп, прокуратурада текшерери кабарланган. Бүгүн 12 майда дүйнөнүн бир катар мамлекеттери энелер күнүн белгилеп жатышат. Май айынын 2-жекшембиси Европа, Африка, Түндүк жана Түштүк Америка мамлекеттеринде, Австралияда, Кытайда жана Жапонияда энелер күнү катары белгиленет. Ал эми Кыргызстанда энелер күнү май айынын 3-жекшембисинде болот. Кыргызстанда каржы тармагында иштегендердин орточо айлык акысы 36,5 000 сомду түзүп, былтыркыга салыштырмалуу 5% жакын өстү. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинин 10 майдагы маалыматында айтылат. Мамлекетте ушул тапта 25 коммерциялык банк иштейт. Аймактарда 336 филиал бар. Кызматкерлердин жалпы саны 16 000 жакын, кардарлардын саны 3,5 000 жетти. 1993 жылдын 10 майында Кыргызстанда улуттук валюта сом жүгүртүүгө чыгарылган. Бул дата банк кызматкерлеринин күнү катары аттары да белгиленип келүүдө.
Рахмат Санжар, жаңылыктарды бүгүн Санжар Эралиевден угуп жатасыз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Экинчи дүйнөлүк согуш аяктаганына 9-майда 74 жыл толду, бирок дагы деле ал калтырган оор издер элдин эсинде кала берүүдө. Согуш апатынын кесепеттерин алдыда эскеребиз. Мамажан Токтосунов экинчи дүйнөлүк согушка катышып кайткан ардагерлердин ичинен Кара Суу районунун маданият айылындагы көзү тирүү жалгыз кишиси. Ал быйыл 95 жашка чыкты. 18 жашында согушка катышкан ардагер согуш апатын ошол кездеги куну кеткен айылы тууралуу кабарчыбыз Медер Ниязалиевке айтып берди.
Мамажан Токтосунов Кара Суудагы 7 жылдык мектепти окуп бүтүргөндөн кийин 1942 жылы аскерге чакырылып, Орлов шаарын бошотууга катышкан.
43 жылы анан кийин подполковник Косагаров деген эми согушка киребиз деди. Передовойго. Жашыл ирээкте атылат, атылганда тайярланасыңар, анан команда болот. Командада болгондо полк боюнча тайяр болуп туруп 43 жылы 8 июл күнү анан кийин жашыл ирээкке атылды ар жерден. Приготовься к атаку. Деди ушул жерден анан кийин 8 июл түнү вперед к атаку деди. Ура, ура деп жылдык жылдык урожунун ордагында резза передовойдон анан салгылаштык анан кийин. Көп адам кыйлады ошол жерде. Анан кийин болду согуш ошол жерден арылып алынды.
Ал 1944 жылы согуш талаасында жараат алып, айылына кайтып келген.
44 жылы апрель айда кетсем, Куда онун бетин ары кылсын. Онда адам калыпты, адам калбаптыр. 80-90 чыккан ошо чалдар калыптыр. Ай кемпир аялдар, жаш балдар. Лан каякта, лан жок. Атала ушу тирикчилик өтүп жатты да 44 жылда. Ошондон 88 45 жылынан согуш токтоп калды. Эл чыдайт. Катырма, катырмадан кийин Казанга жапкандан ушу менен эвлеп тирикчиликке жетип кеттик. Ошондон 50 жылдарга барганда тандырганан жабышка жеттик. Ошондон кийин анан ушу майда бала чака чоңойду. Анан секин анан эл Кудайга шүгүр куралып бала чака төрөлдү.
Согушка чейинки жана андан кийинки жылдар ошол мезгилдин кишилери менен бүгүнкүнү салыштыруу кыйын. Өтө чоң айырмачылык бар дейт ардагер.
Айылдагы эл онда ошондой эми өкмөт ондой байып неме болуп келе го. Ушу онча мынча мал алы, эчки кою бар эле ошолор менен тирикчилик кылып, ушуну менен бала чака багып турсам, азыркы замандын адамдарынан 5 адамдардын ишин кылат эле да 15-16 бала. Азыркы адамдардын 5 адамдын ишин кылат эле. Кудайга миң марта шүгүр, заман тынч экен, бала чака төрөлдү, окуду, техникага үйрөндү. Азыр адамдар эмне ушундай жетишип калды. Азыр ушу адамдар жөө жүрбөй калды. Эң болбогону маршрут, машина, такси, самолет.
Жараат алып кайткан жоокер согуштан кийин билим алып, колхоздоштуруу иштерине жигердүү салым кошкон экен. Үй бүлө куруп 10 перзенттүү болуптур. Азыр 100 ашуун небереси бар экен. Азыр ал Кара Суу районунун Жоош айыл аймагындагы көзү тирүү жалгыз ардагер. 95 жаш курагында Мамажан Токтосунов баскан турганы тең, сүйлөгөн сөзү ордунда. Жеңиштин 74 жылдыгына карата айыл өкмөт башчысы быйыл ардагерге автоунаа беле кылыптыр. Кара Суу райондук акимчилигинин социалдык кызматкери Айнура Көчкөнова согуштун жана ооруктун ардагерлерине көрүлүп жаткан камкордук тууралуу буларды айтты.
Бизде Жош айыл өкмөтүнө негизинде 13 айылыбыз бар. Колхоздун саны 29 миңге жетип калды. Бизде Улуу Ата мекендик согуштун бир эле ардагерибиз калган. Биздин ветеран айыл өкмөт тарабынан жылына 10 000 сомдой акча бөлүнүп берилип, акчалай тарабынан жардам берилип келген. Ардагер күнүнө баягы карыялар күнүнө акча каралган. Алар да өзүнчө.
Мамажан Токтосуновту жыл сайын айылдагы балдар бакчасына, орто мектепке окуучулар менен жолугушууга чакырып турушат. Район аймагындагы башка согуш ардагерлери менен жыл сайын 9-майда эле жолугушпаса, башка учурда үйдөн көп алыска чыга беришпейт. Ушул тапта Ош облусу боюнча согуштун 35, ооруктун 1000 жакын ардагери бар. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Экинчи дүйнөлүк согушта блокадада калган Ленинград шаарынын Орто Азияга эвакуацияланган балдарынын 150 Ысык Көл облусунун Гүрмөнт айылында багылган. Балдарды ошол кездеги Акбулак колхозунун 16 жаштагы катчысы Токтогон Абдысатарова кабыл алып, колхоздун жатаканасына жайгаштырып 10 жыл өзү баккан. Тынчтык орногондон кийин мекенине кайткан балдар менен Токтогон Алдыбасарова көз өткөнчө катташып турган. Блокадниктердин энеси деген ысымга ээ болгон бул аял 2015 жылы көз өттү. Энесинин эрдиктери жана түйшүгү тууралуу Мурат Абдиев Азаттыктын Ысык Көлдөгү кабарчысы Асен Мадамбековго айтып берди.
Токтогон Алтыбасарова түптүн Гүрмөнт айылында 1924 жылы төрөлгөн. Ал өзүнүн айылындагы мектепте 7 жыл билим алган. Экинчи дүйнөлүк согуш башталып кетип, айылдагы эр азаматтар согуш каттанып, колхоздун катчылыгы 16 жаштагы Токтогон Алтыбасаровага тийген. Бир колхоздун чылбыры кичинекей кызга кантип тийип калганын Алтыбасарованын уулу Мурат Абдиев мындай деп айтып берди.
Мурат Абдиев согуш башталганда айылдын катчысы согушка кетип, ордуна тың кыз, билимдүү кыз, орусчаны жакшы билген кыз деп ордуна катчы кылып шайлашат. Ошол эле убакта комсомолго өтүп, комсомолдун секретарлык милдетин аткарат.
Зирек, өзүнө тың кыз, колхоздун болгон жүгүн өз мойнуна алып, согушка айылдан азык-түлүктөрдү, кийим кече жана аттарды даярдап жибере баштайт. Ошентип 1942 жылы Ленинградда блокада башталат. Андан Алтыбасарова башкарган колхозго 150 бала алынып келинет.
42 жылы Ленинградда блокада башталганда бир күнү райондун секретары келет го, Токо дешет. Токо деп эркелетишип, атынан айтпайт, Токо деп баары, Токо деп кайрылып, ушундай балдар келдат Ленинграддан, эвакуациядан. Ата энелер жок жетим балдар. Азыр түптүн пристанына барып тосуп келебиз. Арабаларыңды даярдатып жүрөт деп анан он арабаны айдатып алып барышат. Барышса деген эң эле кичиси 1 жаш, эң улуусу 10 жаш. Чоңураактары эс тартып калгандар аты жөнүн билишет, а кичинекейлери атын да билбейт, энесинин атын да билбейт. Анан ошентип 150 баланы беришет. 150 баланы бияка алып келет 42 жылы. Кышында да уже.
Ошентип айылдагылар келген балдарды камкордук алышат. Ар бири колунан келген тамак аш, кийим кечелерин бере башташат. Катчы Алтыбасарова күндүз өкмөттүн жумушу менен болсо, кечкисин балдарды кароо менен күндөрдү өткөрөт. Аттарын билбеген балдарга өзү ат коет. Балдар да ага көнүп, баары тең мама деп калышат.
Анан ошентип баарына менен чоңойтот. 10 жыл багат, 52 жылга чейин. Балдардын баарына менен чоңойтот. Анан кетчүлөрү кете баштайт. Ата энелери барлар Ленинградка кетишти. Ошол жактан туугандары чыгып, издешип, бирин-бирин табышып, ата энеси жоктор биякта калгандары бар. Анан Бишкекте азыр мурунку Фрунзеде ошол жакта окуп калгандары бар экен. Анан ошентип-ошентип жүрүп, кийин кат алыша башташат энем менен. Байрамдарда куттуктуу открыткалар келет. Анан энем күз келген сайын алма, өрүк, бияктан жеп жүргөн талкан демелер пасылка кылып жөнөтө баштайт.
Ар бирине?
Ар бирине көп жөнөтөт. Жумушка баратканда эле пасылканы көтөрүп алат, жебизге көтөртүп алат яшик. Ал барат да Ленинград, куда Ленинград.
Кат алышып отурушуп 1979 жылы балдар Алтынбасарова жолугуш үчүн Ак Булак колхозуна келишет.
Аякка чогулушуп, аяктан жолугушуу болуп, анан жанагы телефильм «Я жить хочу» деген телефильм. Ошондо башталып, ошондо ташыла баштаганда
ушул байым, ушул сценарий.
Ооба, ооба, ошон бүт баары, энем тууралуу бүт баары. Ленинграддан кандай жолугушкан, биякта кандай жолугушкан, анан ошо Ленинградтык баягы блокадник балдар бүт баары сүйлөйт да.
Ким тарткан аны?
Яковлев деген режиссер.
Ким айткан ага?
Өзү да блокадник болгон окшойт. Менин оюмчачы ошон. Анын үстүнө тиги жактагы блокадниктер менен келип атат да Яковлев.
Чогуу келип атат балдар менен.
Ошол ошон менен энемди ошол балдар көтөрүп кетти. Өкмөт көтөргөн жок. Иштеген жеринде 41 жыл иштеди, жоопту секретарь болуп.
Айылда.
Айылдык поселка советте. Ал жерде көпчүлүгү орус.
Ак Булак.
Ак Булак айылы. Ак Булакта өзү койгон.
Өзү койду эле.
Ооба, өзү койгон.
Эмнеден келип чыккан?
Ак Булак деген тоо бар өйдө жакында. Ошонун атын коюп, анан Ак Булак поселкалык совети деп.
Токтогон Алтыбасарованын күйөөсү Муса Абдиев да согушка барган. Согуш күчөп турганда 1942 жылы кетип, ал жактан жарадар болуп 1943 жылы мекенине кайтат.
Атам 17 жашында кетти. 42 жылы согуш күчөп турган убакта кетти. Биринчи Москванын алдында кайсы бир шаар бар экен, ошондон коргоого катышыптыр. Ошол жерден полк боюнча биринчи кызыл жылдыз орденин алат. Полк боюнча бар эки. Анан жарадар болот. Жарадар болгондон кийин башка бөлүккө түшүп болот. Ошол эле жылы. Андан немеде воздушно-десантные войска да слушать этот. Разведчик болуп. Ошол эле Белоруссияда калат. Андан дагы жарадар болуп калып, эки жолу жарадар болгон. Анан кайра айыгып барып немеге болот? Артиллерист болуп калат аягында. Артиллеристин тиги командир Рашид. Ошол менен кайра жарадар болуп, анан кийин 43 жылы келет.
Токтогон Алтыбасарова жолдошу менен кантип таанышып, баш кошуп калышканын уулу Мурат мындай деп айтып берди.
Элем пасыркаларга сүйрөттү солдаттарга депчи. Ошондо наски, паски, тамеки, самеклер сүйрөшөт да. Ошондой болчу да. Жылуу мейли, анан атам сүйрөтүп аткан часка түшүп калат да кыргыздар. Пошта Кыргызстандан барган пасыркалар. Анан атама да ошол пасыркан бирөөсү тийип калат. Анан ичин ачса атам жашаган жер Күрмөтөдөн барат. Ошо менен тааныш болуп калышып, анан кийин согуш бүткөндөн кийин баш кошушат 48-жылдары.
Мурат Абдиев ата энеси согуш жөнүндө балдарына көп деле айтып беришпегенин айтат. Энесинин эвакуацияланган балдарды бакканын кийин балдар Алтынбасарова менен кат алышып байланыш баштаган деле билген.
Окуялар тууралуу көп деле айтчу эмес. Биздин билгенибиз ошол тиги ленинградтык балдар издей баштаганда билине баштады 70-жылдардан бери эле.
Ага чейин айткан эмес беле?
Ага чейин да вообще мен укпаптырмын. Атам деле согуш жөнүндө көп айтчу эмес.
Силер сурачу эмес белеңер?
Биз сурачубуз, бирок кыскача гана айтып берип койчу.
Токтогон Алтыбасарова 41 жыл айылдын жооптук атчысы болуп жүрүп 1982-жылы пенсияга чыккан. Ал эми абышкасы согуштан кийин колхоздо көп жыл эмгектенген. Колхоздун курулуш бригадасын жетектеген. Андан соң талаачылык боюнча эсепчи болуп жүрүп пенсияга чыккан. Алар 9 баланы өстүрүп чоңойтуп, баарына билим берүүгө жетишкен. Токтогон Алтыбасарованын эмгегин баалап, айылдыктар айылдагы маданият үйүнө атын беришкен. Андан кийин айылдык китепканада анын атын алып, бир бурчуна Алтыбасарованын архивдеги материалдары жана сүрөттөр коюлган. Асей Маданбеков, Азаттык, ысык өлөбусу.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Апталык баяндар топтомуна бир саамдан кийин кайрылабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Таласта 31 январдан бери изделип жаткан кенчи Рамиз Төтөновдун сөөгү 11 майда табылды. Ооганстандын баш калаасы Кабулда ишембе күнү эртең менен тележурналист жана укук коргоочу Менаман Гал киши колдуу болду. Йеменде өкмөткө каршы хусит козголоңчулары 11 майда Кызыл деңиз боюндагы 3 порттон, арасында өлкөнүн азык түлүк соодасында маанилүү роль ойногон Хадейда портунан чыгып кете баштады. Апталык баяндар топтомунда бул ирет 2-чи дүйнөлүк согуш аяктаганына 74 жыл болду, бирок дагы деле ал калтырган оор издер элдин эсинде кала берүүдө. Согуш апатынын кесепеттерин эскерип жатабыз. Улуу Ата мекендик согушта дайынсыз жоголгон Сузак районунун тургуну ветеран Кушойкан Жакаевдин сөөгү 76 жылдан кийин Орусиянын аймагынан табылды. 41-чи жылы Кызыл армиянын катарында согушка чакыртылган Жакаев 43-чү жылдан бери дайынсыз болуп жаткан. Ал көмүлгөн жерди тапкан жакындары 9 май жеңиш майрамын утурлай Орусияга жөнөп кетишти. Бул багытта кабарчыбыз Руслан Калматов толугураак айтып берет.
Улуу Ата мекендик согуштун катышуучусу Кошойкан Жакаев тууралуу маалыматты жакындары интернеттеги социалдык түйүндөр аркылуу быйыл февраль айында билишти. Ысык Көл облусунун тургуну да согушта дайынсыз жоголгон атасын издеп жатып Жакаевди таап алган. Андан соң ал интернет аркылуу ветерандын туугандарын издеген. Кошойкан Жакаевдин небереси Кутманбек Кошойканов буларга токтолду.
Бирок кагаз келген, кайда кандай эме болгону жөнүндө маалымат жок болгон экен. Ошол бойдон дайын чыккан эмес экен да, кыскасы. Чоң атам дайынын издеп, атам буга чейин 4-5 жолу Сузак Орай военкоматтан, Жалалабад военкоматтан запрос кылып сураса башы дайын чыккан эмес да. Анан үмүтүн үзүп эле отуруп алган экен. Чоң атамдын табылышына бостерлик Жакып деген аке чоң атасын издеп жүрүп, мен чоң атам кошо таап алган дагы, анан фейсбукка жарыялаган да. Анан атам укканда кубанычтын көз жашы дегенди ошондо көрдүм да, сүйүнүчтүн. Ыйлады 2 күн катары ыйлап жүрдү.
Кошойкан Жакаев 1908 жылы Сузак районунун Ташбулак айылында туулган. Жалал абадта аскер комиссариаты тарабынан 1941 жылы согушка жөнөтүлүп, 2 жылдан соң үй бүлөсү аны өлдү деген кара кагаз алган. Бирок согуштун катышуучусу кайсыл жерде кандайча каза болгондугу тууралуу маалымат жазылган эмес. Ошол учурдан тартып анын үй бүлөсү Жакаевди издей баштаган эле.
Чоң атамдын 3 баласы болгон, 2 кыз, 1 уулу. Атам азыр 81'de, эжеси дагы, карындашы дагы өтүп кеткен. 81'ге чыгып, атасынын дайынын таап, сүйүнүчтө. Атам согушка кеткенде мен 3 жашар, атамдын элеси жок, же сүрөтү жок. Ушундай эч дайын жок эле чыгып калды деп.
Согушта дайынсыз жоголгон Кошуйкан Жакаевдин сөөгү Орусиянын Твер облусунун Зубцов районунда жерге берилген. Маалыматтарга караганда ал 1943 жылдын 27 февралында согуштан алган жаратынан улам каза болгондугу айтылат. Зубцов районунун жергиликтүү бийлигинин чакыруусу менен Жакаевдин уулу Абдулла жана небереси Кутманбек Кошуйкановдор ал жакка жөнөп кетишти.
Алла кааласа эртең ошол Зубцов шаарынан Кошелева деген коюлат. Ошо жерде экен. Анан ошол жакка эртең жолго чыгып кетебиз. Анан сөөгүн биринчи укканда алып кетем деген, бирок бир аз могила болгон үчүн бул жерден бербейт экен. Биз Чоң Атабыз фамилиясын ошо мемориалдык доскага жаздырды эртең ошол жерде митинг болот экен, ошол жерде сүйлөнөт.
Орусиянын Твер облусунун Зубцов районунда 1941-45 жылдары согушта курман болгондорго арналып ачылган мемориалдык комплекске 15 миңдей кызыл армиянын жоокерлеринин сөөгү коюлган. 1955-57 жылдары ушул чөлкөмдөгү 200 чукул айылдарда көмүлгөн совет жоокерлеринин сөөктөрү чогултулуп Волга дарыясынын жээгиндеги комплекске кайрадан көмүлгөн. Алар ошол жылдары издөө иштеринин натыйжасында табылган. Жыл сайын 9 майда комплексте ири масштабтагы эскерүү митинги өтөт. 1941-45 жылдары согуш учурунда 56 миңден ашык кыргызстандык жоокер дайынсыз жоголгон. Анын 1395'и аялдар болчу. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми эскерүүлөр топтомун Таластан келген баян менен улантабыз. Чыңгыз Айтматовдун Бетме-бет повестинин каарманы согуш дезертири Ысмайылдын чыныгы турмуштагы ысымы да Ысмайыл болгон. Ысмайыл Сейталиев 1992 жылы 87 жашында кайтыш болгон. Дезертир аткан Ысмайылдын айылга кайтып келгенден кийинки таржымалы тагдыры тууралуу анын кызы Айым Байзабаева Азаттык радиосунун кабарчысы Альбина Сулайманова айтып берди.
Мен Байзабаева Айым Сейталиев Ысмайылдын кызы болом. Атам 41-ci yılı soğuşka getip, kayra bat ile kaçıp gelip kalgan. Ol yolu şu bir yıl kadili jetpegen uakta gelip kalgan. Khabarovski geçeyim bargan bu men atam. Barı öyle ölüktörün üstüne tur gelip kalat da, anan oradan korku öyle anan giyin. Dürürgen de, kaçıp dürürgen. Şular da yolu öyle teken biz kadar öyle. Ageste tenant dizertir degen atka koon koon.
Kelgenden giyin jaşırındı. Күстү кышы менен эле ошо эме болсо керек да, анан жаз чыгарда кармалса керек. Апам айткан ушундай эле да. Бизэл кышында качып келди да, үңкүрдөн жаз кубак кармап кеткен да. Алашар бүт болуп кар ээрийт деп айтылат го.
Биринчи ошо жанагы качып кетти деп Селсоветке келет экен, кабар келет да. Селсовет өздөрүнүн туугандары болот экен. Үйгө келип апаман сураган, Селсоветке чакырып алып милициялар НКУ деп койчу айткандай. НКУдан кишилер келип алар сураган. Апасына да айткан эмес да, ошондо билген эмес, атам качып келип калган. Анан күн сууктарда айткандай. Өнө коюлуп үңкүрдө жаткан эмес да. Үйдүн ортосунан орок асып, атам аяка жаткысып, анан үстүн жаап туруп, тынтып милициялар келип сурап келген кездерде бешикти ошонун үстүнө коюп, же бешиктеги баланын эмгиси отурарлар экен. Анан апам билбейм деп башканы айтпай койгондон кийин апамды да камап коюп бирди. Көргөндөр бар, апам дайыма үңкүрдө жатканда отунун алып келем деп жүйүн кармап алып колуна. Атама деген тамак ашын түйүнчөккө түйүп колтугуна салып алып, анан барып жүргөн изинен тапкан экен да. Советтер союзу болуп, ошол кезде элдин баары бир жакадан кол, бир жеңден кол чыгарып, башты жеңебиз деп жүргөн кезде менин атам качып айылга келип калышы оңбогондой эле туура эмес болгон. Ал келип анан качан биякта качып келгени билинип кайра кармап кеткени учурда биздин үй бүлөгө оор эле кыйынчылыктар туш болгон. Ошол кезде апам көптөр эле бекитип жүрдү деп эме кылган экен. Биз мынтип ачка эме болуп жүрсөк бул болсо дезертирди бекитип аны багып жана антип түндөп кууруп алып тарткан тартып анан түндөп жеткизчү экен. Экөө эле кыйынчылыктарды көрүп бирок биз окуган кезде деле адабияттан окудук да эмес жана Чыңгыз Айтматов эмес. Ошондо деле балдар келген кезде мени тааныбагандай карашып калчу да. Ошонун кызысыңбы дегенсип ушу оор эле тийген ошондой окуялар болду. Бирок атам андай кыйынчылыктар түк бизге окусчу эмес да, апам деле көп айтчу эмес. Атам келген кезде айыл ортосунда эркектер жок, качып келгенден кийин жетим жесир, кары картаңдар көп. Анын көпчүлүгүндө ошолорго жардам берген. Барлардын оокатын алып, ой сойсо да, кой сойсо да, бирткеден болсо да бөлүп-бөлүп жокторго таратып берген. Ошол алып келген малдарын деле өзүн эметпей эле элге эле таратып берип. Айтып отурар эле ошо согуш убагында. Ой, биздин көрбөгөнүбүзгө калган жокко деп кое берип атам. Кыйын кестерде бир үй бүлөн айтар эле. Келсем дейт. Ой, Исмаил, курудук. Бир үй бүл, бир аксакалды айтар эле да. Мына мен эле туруп жүрүм. Байбичесин айтып айда жатыр. Төрт балам дагы жатыр. Бери жатыр ачкалыктан деп. Анан келсем дейттим эле бүттү ак болуп шишип калган дейт. Ошо каерден барып бир кой алып келдим дейт. Союп эле кан болот го, ошон соң кууруп анан жегиздим дейт. Анан айттым дейт, эми муну биртке бирткеден асып жегиле. Көп десеңер өзөңөргө түшүп кетип ошондо да өлүп каласыңар. Десем ошо чыдабаса керек дейт. Ошо киши эле калды дейт, байбичеси калган балдардын баары. Баары өлдү дейт. Айтматып ошо кесилерди ошо кичинекей бала болсо керек. Апам айтып отурар эле да, кичинекей эле бала болчу. А мурун ошо эмеге кылган убакта шекерде жашашкан экен да, көп шекерде конуштар. Согуш бүтө элек деле эмне эмесе 44-чү жылдары эле ачыкка чыгып эле акталып эле сапкостун малын баккан. 1992 жылы 87 жашында кайтыш болду. Азыр бир көчө коюлган ошо Исмайылдын атына. А ошол чоо кишиге жакшылык кылбаса ким коет эле аны? Эч ким койбойт эле да. Биз атабыз мынтип арданбайбыз деле тизертир деп.
Чыңгыз Айтматовдун бетме бет повестинин каарманы согуш дезертири аткан Исмайылдын кызы Айым Байзабаева Азаттык радиосунун кабарчысы Альбина Сулайманова менен маектешти. Быйыл Нарын облусу боюнча жеңиш күнүн болгону 13 ардагер белгилейт. Ал эми согуш учурунда оорукта эмгек кылгандардын 45 учурдан арында жашайт. Алардын бири Акишер Алиева менен кабарчыбыз Мирлан Кадыров жолукту.
Акишер Алиева быйыл 92 жашка келип калды. Ал согуш чыккан учурда болгону 14 жаштагы секелек кыз болчу. Ошол кезде айылда алдуу күчтүлөрдүн бардыгы майданга аттанып, айылда калган кемпир чалдар менен келин кезектерге кошулган Эр Алиева жаштыгына карабай орукта иштегеним күнү бүгүнкүдөй эсимде дейт.
Эгин оору башталды. Эгин чыгып, аны тертип, андан жанакы башты терип, ошол баштап келип, аны жагылчака тартып, жарма кылып ичип эптеп жансактадык энебиз. Ал атабыз, бир туугандарыбыз бүт кетти солдатка.
Ошол ки Акиш апа жашаган Нарын районунун Миңбулак айылында ишке жарамдуулар дээрлик жок болгон экен. Согуштагы аскерлердин тамак ашын гана эмес, жылуу кийимин дагы токуп берип жаттык дейт Эр Алиева.
Күндө үй, күндө куран, күндө бир баланы угушат, күндө бирөөнү угушат, ыйлайбыз. Ошонтип кемпир абышкалар, жаш балдар куурадык. Колхоздун уюн саадырып, майын тарттырып, майын солдатка жиберебиз. Көк сүттүбүз ичебиз. Ошонтип азап болганбыз.
Жоксулук заманда кыйналган эл согуш бүттү, жеңиш деген сөздү укканда калпактарын көккө ыргытып сүйүнгөнүн Акиш апа ошол күнгө кайра кайтып баргандай айтып берди.
Кимеле кудайлап атабыз. Ар бир киши жанып жанлар ыйлап сыктап, Кудай, Кудай, эми калгандарын аман коюп аман болобу деп.
Согуш мезгилинде Акишер Алиева өзү окуган мектепке мугалим болуп да иштеген. Андан соң бир жылдык партиялык мектепке билимин жогорулатып, Миңбулак айылында бухгалтер, андан кийин Атбашы районунун Акмус айылына башкарма болгон. Ал согуштан кийинки элдин жашоо тиричилигин оңдоого колхоз менен бирдикте жан өрөгөн.
Сельсоветтин председатели кылып шайлап койду. Андан жаңыдан Усубалиев шайланып аткан. Ага отуруп мен ошо Усубалиев шайланганда сельсовет болчумун. Анан алар келди, Кулатып менен Усубалиев бир эки ай, үч айга жетпей эле кайра облуска келди.
Акишер Алиеванын 8 баласы бар. Ал учурда Нарын шаарында жашап жатат. Жашы 90 ашса да баскан турганы тең, акылы тунук. Мындан 74 жыл мурда согушта кайтпай калган жакындарын эстеп, мындан ары ушундай мүшкүл иш болбосо экен деп, неберелерим ал аламатты көрбөсө экен деп көп тиленет. Нарын облусу боюнча улуу атамекендик согушка 19 000 жоокер аттанган. Ал эми согуш талаасынан кайтпай калган 11 000 жоокердин айрымдарынын сөөгү кайда калганы азыркыга чейин белгисиз. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Урматтуу угарман, биз бүгүн экинчи дүйнөлүк согуштун катышуучулары жана тылда эмгектенгендерди эскердик. Эскерүүлөр топтомун аймактан кабарчыларыбыз даярдашты. Биздин апталык баяндар топтому ар дайым ар жуманын шаршемби күнү кечки эфирден жаңырып турат жана жекшемби күнү кайталанат. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Эфирден жарыган макала баяндардын аудиосун жана видеосун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Бүгүн студияда мен Бактыгүл Баева иштедим. Саламатта туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык. 18 и 19 мая в Национальной библиотеке имени Алыкула Осмонова состоится Датакон. Это большая региональная конференция, целиком и полностью посвященная сфере данных в Центральной Азии. В последующие полчаса организаторы форума расскажут о прикладной стороне данных, о том, как они влияют или не влияют на нашу жизнь. В студии Азаттык представители школы данных Кыргызстан. Это Алтынай Мамбетова и Анастасия Валеева, а также исполнительный директор фонда Сорос Кыргызстан Шамиль Ибрагимов.
Например, сейчас во многих странах политика, она принимается на основе каких-то существующих целей и индикаторов, которые мы можем измерить с помощью данных. Хотелось бы, чтобы это все применялось у нас в Кыргызстане, чтобы у нас законы какие-то, они делались на основе данных, и чтобы мы измеряли результат от этого закона или результат от каких-либо проектов государственных, это можно быть в образовании, в сельском хозяйстве, в разных структурах, но чтобы это все измерялось на основе данных. То есть данные — это такая структурированная информация в числах, которая помогает измерить что-то и высчитать.
То есть на самом деле для многих людей данные — это что-то такое абстрактное, непонятное из области высшей математики, и они думают, что это очень сложно. На самом деле, во-первых, данные повсюду. То есть каждый из нас постоянно производит данные, и более того, мы сами отражаемся в статистике государственной. И это очень важно, на самом деле, потому что мы с Алтынай журналисты, сейчас мы работаем в школе данных. И когда мы работали журналистами, все журналисты рассказывают истории, да? И очень часто история — это история отдельных людей. А с помощью данных можно рассказывать истории общества. То есть в данных можно увидеть, куда движется общество, лучше учатся дети или нет, беднее мы или богаче, что мы едим, чего мы не едим.
Я думаю, еще здесь очень важный момент, то, что они создают именно доказательную базу для принятия решений и борются с так называемыми предрассудками и предположениями, которые зачастую существуют в нашей политике. Я уверен, что оно так. И на вот этом «я уверен» выстраивается целая махина, которая на самом деле — это замок на песке, потому что доказательной базы зачастую нет. И вот то, что аналитика данных дает, она дает совершенно беспристрастную картину. Она говорит о том, что, ребята, вот что мы имеем, и вот куда мы можем прийти, если мы не изменим нашу политику, наше поведение или еще что-то. И развитие управления, госуправления даже на основе данных, оно на самом деле очень важно и полезно даже для самих госуправленцев. Не только потому, что оно дает им четкое понимание картины общей, но и таким образом оно защищает их. Когда у меня есть доказательная база, почему я сделал так или иначе, я защищен, ну, особенно в таких условиях, как в Кыргызстане, когда могут быть постоянные проверки, уточнения, почему именно вот такой подход вы выбрали, а не такой и так далее. Именно аналитика генетика данных, она создает тебе подушку безопасности, когда у тебя на каждое решение есть очень четкое обоснование. Вот мои данные, вот моя доказательная база, и на этом я строю свою политику.
Да, согласна. Я думаю, здесь можно добавить то, что многие люди думают, что данные сами за себя говорят. Но это не совсем так, да? То есть, на самом деле, от того, кто анализирует данные, тоже зависит многое. Поэтому важно, чтобы не был только один игрок, который имеет доступ к данным и который их анализирует, чтобы были там и НГО, и люди, которые тоже могут посмотреть, как используются их данные, да, и как вот, например, их регион, как на него влияет какая-то политика, допустим, основанная на данных тоже.
Я согласен с Анастасией в том плане, что очень важно создавать саму среду дата-аналитиков, людей, которые интересуются данными, которые пытаются что-то анализировать, собирать, визуализировать и так далее, потому что все равно у людей очень много своих предубеждений. И эти предубеждения, они зачастую очень легко перетекают в тот же самый пресловутый искусственный интеллект, который сейчас для одних это прям мессия, который решит все проблемы, для других апокалипсис, который создаст и так далее. Но вот для примера, в США несколько лет назад, буквально пару лет назад, они начали экспериментировать, когда на решение таких вот первичные решения суда отдали на, так сказать, откуп искусственному интеллекту. Так самое интересное получилось, что этот искусственный интеллект начал принимать очень российские решения. Ну, потому что заложенный алгоритм был на аналитику статистики. То есть, если черный парень определенного возраста из определенного района, там, страны, города или еще что-то, делает какое-то правонарушение, вопрос стоял именно у этого искусственного интеллекта отпускать его под домашний арест, или же его нужно закрывать уже там, ну, по-нашему, в СИЗО. И он зачастую именно к чернокожим принимал решение, что их надо закрывать, потому что статистически такие люди наверняка проведут рецидив, сделают. Вот это все создает на самом деле совершенно неправильное восприятие, да, потому что, ну, да, статистика может об этом и говорить, но это же все равно не факт, что этот именно человек поступит так же. Чтобы видеть такие паттерны и их менять, очень важно, чтобы была максимально свободная среда с максимальным количеством участников, людей, которые смотрят на одну и ту же ситуацию совершенно разных углов.
Мне кажется, здесь важно еще затронуть то, что открытость данных. То есть очень важно, чтобы данные были, например, организации, которые работают с данными, чтобы они открывали в какой-то мере свои данные, чтобы другой человек уже со своей стороны, со своим вот багажом знаний, он мог анализировать ситуацию и найти в них что-то другое. Поэтому здесь важно говорить о том, что данные должны быть открытыми. Мы сейчас можем говорить то, что в Кыргызстане, да, какая ситуация с открытыми данными. Мы хотим еще больше открытых данных, потому что на том уровне, который сейчас есть, открытые данные, мы не можем делать, например, машинное обучение, или мы не можем применить все это. Для этого нам нужны еще больше данных, и чтобы они были в каком-то порядке и удобном для всех людей. Чтобы, например, один человек проанализировал это и вывел какие-то одни выводы из данных, в то время как другая организация или исследовательская какая-то организация или человек, просто активисты, могли с этими данными сделать что-то другое. Потому что, как говорила Настя, вот данные человеческого анализа, какой-то интерпретации, они как бы не имеют никакой ценности.
Все вспоминается. У нас было как-то мероприятие, и на нем выступал человек из международного простатистического, говорил о родах мигрантов. И он говорил, что вот это классно, потому что мигранты как бы пересылают много денег, помогают стране развиваться и так далее. Поработали той же самой статистикой, но мы смотрели на нее немножечко под другим углом, и мы, например, хотели посмотреть, в какие регионы больше всего поступают эти деньги. И на самом деле они поступают в самые бедные регионы и фактически вытягивают их из бедности. То есть не то, чтобы они помогают развиваться, они помогают не быть нищими. Мы так это увидели, и на самом деле, ну, мы верим, что это более верная интерпретация, да. Например, тот же Баткен, там 40% населения за чертой бедности. Если не считать денежные переводы мигрантов, то это 60%, то есть больше, чем половина населения бедные выживают там на копейки, если бы не мигранты. И мы также проанализировали, куда идут эти деньги, и увидели, что они идут на потребительские расходы, то есть условно на еду и на одежду. И мы сделали статью, которая называлась «Страна на иждивении. Кыргызстан выживает на деньги мигрантов, но не умеет их тратить». То есть даже хорошо это или плохо, тоже вопрос автора, да? Нам нужно больше людей, то есть нам нужно, чтобы каждый гражданин, который интересуется и который считает, что его это касается, чтобы он имел доступ к данным, или он мог бы получить доступ к аналитике, к продукту на этих данных?
Поэтому важно сейчас, на данном этапе, вырабатывать такую культуру. Что такое данные, чтобы люди понимали, для чего они нужны, что с ними можно делать, и то, что они должны быть открытыми, чтобы мы шли именно к этой модели. И далее, мне кажется, у нас уже будет, мы будем требовать госуправления на основе данных, и мы будем требовать, чтобы ставились какие-то индикаторы, которые мы можем посчитать и измерить.
Здесь появляется вопрос. Конечно, замечательно было бы, чтобы мы могли просто начать требовать госуправления на основе данных, и оно реализовалось, но для этого нам нужно сделать огромную работу, в том числе и с государственными органами, с госслужащими, чтобы они понимали, что это такое, что с этим можно сделать. И вот то, что Алтынай упомянула по поводу индикаторов, здесь тоже, на самом деле, мы должны уже подходить к очень четкому пониманию, что есть продукт нашей системы госуправления. Потому что зачастую мы не всегда понимаем, у нас даже и там в обществе идут споры, что должно государство делать, что не должно. Но мы обсуждаем, что именно о действиях, что оно должно делать или не делать, и забываем обсуждать все-таки, что мы в результате этих действий или бездействия должны иметь. Например, если мы говорим о городе, я вот здесь хочу привести просто, что вот мне очень понравился пример города Санта-Моника в Калифорнии в США, где они разработали индекс благосостояния города, который определяет именно результат действия муниципалитета города о том, насколько людям комфортно в этом городе жить. И они, например, там прописали 5 основных моментов, да, это сообщество, насколько сильно чувство сообщества и социальных связей у горожан, общественные пространства, насколько искусственная или естественная среда поддерживает и усиливает вот это чувство благосостояния, возможности развиваться, возможности обучаться, встречаться с интересными людьми, здоровье, экономические возможности. То есть они прописали этот самый индекс и сказали, что, ребята, мы считаем, что результат работы нашей мэрии – это то, насколько нам, как горожанам, здесь комфортно, и вот что мы подразумеваем под этим самым комфортом, там, из 5 этих озвученных моментов. И потом уже, исходя из этого, мы понимаем, что, окей, если мы понимаем, что как мы измеряем здоровье в городе, тогда мы приходим к пониманию, через какие измеряемые показатели мы можем отслеживать. И тогда мы приходим к пониманию, а какие данные генерировать и нужно открывать. То есть нам в обществе, я считаю, что говоря о данных, говоря об аналитике данных и о управлении на основе данных, нам в первую очередь нужно создавать вот этот вот общественный дискурс о том, для чего все это нам нужно. И оно должно быть в очень понятном формате для каждого жителя страны, или хотя бы города, если мы говорим об уровне города.
Ну, у нас девиз в школе данных – люди, увлеченные данными. Ну, можно сказать, уверовали в то, что данные нам помогут сделать общество более справедливым, более честным, более открытым для возможностей и так далее. И очень часто у людей просто есть недоверие к данным. Так же, как перед любым незнакомым объект каким-то, да, они думают, что, во-первых, государственная статистика вся неправда, всегда спрашивают, вот как же вы относитесь к цитате, что есть ложь, большая ложь и статистика, и так далее. Но дело как раз в том, что открытые данные — это продукт, который делают не только государство, это также продукт, который делает общество, потому что, ну, государство никакое не идеальное, оно никогда не может выложить сразу идеальные открытые данные. Поэтому открытые данные должны формироваться нами, они должны формироваться по запросу общества. И для этого мы хотим показать, что данные — это не страшно, и что, наоборот, это первый шаг к тому, чтобы улучшать условия для жизни каждого из нас.
Чтобы развивать эту культуру работы с данными и чтобы расширять пул людей, которые работают с данными, во-первых, мне кажется, нужно улучшать образование уже со школы, да, чтобы они понимали, что такое машиночитаемый формат, как данные можно анализировать, что такое визуализация, чтобы люди это все знали уже с малых лет, и чтобы дальше они это требовали и включали вот этот весь биосферу, да, этой работы. И второе — это делать очень много мероприятий, где мы будем говорить и где мы будем строить дебаты на каких-то, на основе рациональных каких-то вещей, да, чтобы мы использовали цифры, чтобы мы с друг другом говорили об этом и придумывали какие-то новые вещи. И вот мы стараемся, например, развивать наше сообщество, это наша главная цель в школе данных, чтобы людей, увлечённых данными становилось все больше, чтобы люди знали, как это использовать, и чтобы они могли выпускать какие-то продукты. И такие большие конференции, где мы уже на региональном уровне можем что-то говорить и строить общие проекты и инициативы вместе.
Есть, знаете, очень хорошее выражение. Нет истории без данных, нет данных без истории. У нас за последние несколько лет, именно, я думаю, в большей степени благодаря работе школы данных, формируется уже практическое понимание применения открытых данных, но пока что оно формируется только именно в области storytelling. Хотя я считаю, что аналитика данных в любом применении по определению – это storytelling, да, то есть рассказывание историй в том или ином формате. И у нас за последние несколько лет уже достаточно неплохо развилась система дата-журналистики, то есть когда журналисты анализируют данные, визуализируют данные, строят уже какие-то истории, замечательные истории, которые не требуют от тебя читать огромный лонгрид 5000 слов, который займет там минут 20-30 чтения, а когда этот же объем информации, но донесен уже в более там, формате, легко, он в голове цепляется и так далее. И для того, чтобы развить практическое понимание открытых данных, фонд Сороса совместно со школой данных организовывает большую конференцию DataCon 18-19 мая 2019 года в Национальной библиотеке, которая вот, Фрунзе Советская на пересечении. Это будет открытое мероприятие, где мы будем обсуждать и обучать практическому применению открытых данных не только в журналистике. Мы приглашаем туда очень интересных спикеров национального, регионального, даже международного уровня о том, чтобы они рассказали именно практическое применение открытых данных, дата-аналитики в совершенно разных областях. И мы надеемся, что данные мероприятия, как уже Алтынай отметила, они важны и они позволят нам начать образом вовлекать в наши ряды, скажем так, людей, которые хотят заниматься дата-аналитикой, больше создавать комьюнити, да, сообщество, потому что на самом деле применение просто везде может быть. Но очень важно уже от теории, что да, оно может перейти к практике, хотя бы просто показывать.
Хотим видеть там совершенно разные группы людей, то есть НГО, ГОСов, бизнес. Очень часто проекты на данных становятся возможными благодаря сотрудничеству людей из разных сфер. И мы хотели бы, чтобы это была такая среда, на которой они все могли бы познакомиться и увидеть, как они могут быть друг другу полезными, как они могут сотрудничать. Но к тому же мы думаем, что общество заслужило не только истории на данных, но и бизнесы на данных, стартапы на данных, какие-то услуги на данных и аналитику государства, в том числе на данных. Поэтому мы будем стараться показать, как это возможно, показать пути развития, а также посмотреть, в каком направлении движется каждая из стран Центральной Азии. Потому что это мероприятие DataCon Central Asia, и там будут участники из 4 стран и плюс международные спикеры. Поэтому, возможно, у нас появятся центральноазиатские проекты.
В рамках нашей конференции у нас пройдут такие панельные дискуссии, где мы приглашаем как раз-таки спикеров из разных сфер. И мы хотим обсудить, например, то, что в Кыргызстане только-только начинает банковская сфера, начинает работать с большими данными, люди начинают в организации структурировать свои данные и сталкиваются со многими проблемами. И что-то работает, конечно, что-то нет. А для этого мы хотим создать такую живую дискуссию, где придут, например, опытные организации, которые уже давно применяют данные в своей работе, и где они могут поделиться со своим опытом, что работает, да, что не сработает, и рассказать о том, какие еще есть возможности применения этих данных. И где столкнутся, например, уже более такой развитый рынок, российский рынок, центральноазиатский рынок и кыргызстанский рынок, и мы сможем, например, вытянуть разные кейсы и поговорить о том, как еще лучше это все применять и как мы можем в сотрудничестве сделать какие-то новые продукты. Например, я знакома с кейсами в Казахстане, потому что в Казахстане очень сильно сейчас движется коммерческий сектор, но он движется в сторону развития data science. Это большие данные и применение их в коммерческих компаниях. Это банки, IT-компании и так далее. У нас тоже есть специалисты, и их немного, но они работают с большими данными, помогают коммерческому сектору. Но эти все проекты, они работают на внешний рынок. То есть пока в рамках Кыргызстана это не очень востребовано. И сейчас именно во внешнем рынке это больше всего используется. И в Казахстане развивается. Но в Кыргызстане, мне кажется, хорошо развивается именно open data. Начинает развиваться, и это будет зависеть еще от общество, как это дальше пойдет, как, насколько мы будем требовательны и насколько будем устойчивы в своих проектах и инициативах, которые мы будем предлагать и делать. Много исследовательских организаций, которые делают исследования, и у них свои большие базы данных, и Академия тоже собирает свои данные. Есть такая большая база данных, называется Life in Kyrgyzstan, жизнь в Кыргызстане. Ее собирает команда Университета Центральной Азии. Очень хорошая база данных, с которой можно тоже работать, запросить доступ к ней. Есть, например, исследовательские компании, как CR, M-Vector и так далее. Они делают опросы, но это частные компании, поэтому их данные в основном они не открыты и сделаны по заказу. Или
на самом деле, не обязательно это должны быть только исследовательские, академические или журналистские организации, которые могут вовлекаться. Просто приведу пример. Я уже говорил о принципе, каким образом на уровне города мы знаем, насколько эффективно или неэффективно работают муниципальные службы. Мы в Кыргызстане, в Бишкеке в частности, тоже пытаемся развить эту систему. И вот в данный момент у нас есть один проект, который реализуется общественным фондом «Инициатива Арча» совместно с Университетом Центральной Азии, когда мы задумались, что проблема озеленения города, которое волнует всех горожан. Как мы можем на самом деле измерять, насколько эффективно муниципалитет работает? Муниципалитет говорит: ребята, мы вырубили там 2000 деревьев, но посадили там 8000 деревьев. То есть данные вроде говорят, они молодцы, да, то есть в 6000 в плюс мы ушли. Но что для нас, как для горожан, на самом деле важно? Эти стволы, да, или все-таки та тень и кислород, который создают большие деревья, и кислород, который они очищают. И поэтому в рамках этого проекта мы пришли к идее, что мы хотим замерять не количество стволов, которые, по сути, нам не важны. Мы хотим замерять площадь покрова зеленого, который существует в городе. И вот они сейчас работают над проектом, где они будут анализировать данные, полученные со спутников, о том, насколько крона деревьев, площадь кроны деревьев в вегетативный период соотносится с общей площадью города. И смотри-ка, на самом что если условно у нас там было 43% территории города зеленых насаждений, а в течение двух лет мы потеряли 2%, эти 2% могут быть в размере, допустим, с каким-нибудь парком, да, там, дубовым парком. И тогда на основе всего этого мы можем уже выстраивать историю. Мы говорим: ребята, мы за 2 года суммарно потеряли парк, дубовый парк. Просто его просто нету. Представьте, в городе его просто уже нету, там пустошь. Такие вещи, они позволяют на самом деле осознать масштаб изменений, которые происходят в городе. Они позволяют донести людям, что происходит на самом деле с доказательной базой во всем этом. Вовлечены люди, которые к данным имеют самое минимальное отношение. Но они понимают, что мы должны делать. И вот здесь уже дата-аналитики, дата-сайентисты из Университета Центральной Азии помогают им это все реализовать. Я к тому, что для того, чтобы быть вовлеченным в этот процесс и в эту среду дата-аналитики, не обязательно тебе самому быть математическим гением и обладать техническими навыками. Это замечательно, если они у тебя есть. Но в первую очередь нам нужны люди, которые размышляют, понимают, что мы хотим измерять и как это можно измерять. А технические вещи – это уже технический вопрос, над которым, конечно, тоже нужно работать и развивать его. И я надеюсь, что подобные примеры мы как раз-таки на нашей конференции 18 и 19 мая сможем обсудить, презентовать и хотя бы развить вот это понимание, что это не что-то страшное, сложное и хочется от этого держаться подальше. Мы хотим это показать, что, во-первых, это дико интересно. Да, это не просто. Это не арифметика 2 плюс 2, 4. Но, тем не менее, это то, что позволяет изменить нашу жизнь к лучшему.
Мы ведем еще стипендию для журналистов. И в этом году на этой стипендии у нас обучается журналист Рызбек, который работает на Затыке. И мы вместе делали материал на данных. Он, собственно, про тарифы на электроэнергию. Про то, что эти тарифы занижены, они слишком субсидированы. На самом деле это не точка зрения какого-то сотрудника из банка или какого-то государственного чиновника, это факт. Потому что у нас есть данные, сколько стоит себестоимость выработки. У нас также есть данные по тарифам. Это 77 тиинов, которые в 3 раза меньше, чем реальная стоимость. Плюс у нас очень высокий процент износа подстанции. Доходит до 70% износа. Это просто значит, что система не собирает налогами, вот этими платежами, столько денег, чтобы не то что себя прокормить, даже ну, поддержать как-то систему, да? То есть она не приносит прибыли, хотя в других странах приносит прибыль электроэнергия. Но она также просто постоянно приближается к какой-то катастрофе, потому что у нас нет денег, чтобы чинить ее. Это значит, что нам нужно как-то двигаться к тому, чтобы повышать эти тарифы. Собственно, об этом была статья. Довольно простой шаг, на самом деле. Надо просто, чтобы общество согласилось, чтобы был этот договор, что они поняли логику, да, аргументов, и согласились повысить тарифы. И мы написали в статье, что правительство не идет на эту меру, потому что это очень непопулярная мера, потому что они боятся общественного недовольства. К сожалению, как мы увидели по комментариям, которые были оставлены к статье, не еще до конца люди готовы воспринимать такие аргументы, то есть нас обвинили в том, что мы получили деньги ото всех, но не в том, что это действительно вот факты, которые мы попытались изложить. То есть, на самом деле, дело не только в том, что есть какая-то проблема и нет решения. Решение довольно часто уже есть. Просто иногда общество еще не готово, но мы будем стараться продолжать эту дискуссию. На самом деле, очень часто после статей нужно еще какие-то разъяснительные работы проводить. Это не только дело одного дня, одной публикации, но так как это все основано на данных, нам просто нужно, мне кажется, продолжать работу и все.
Например, хотелось бы рассказать про данные в образовании. У нас есть данные по школам, средний ОРТ в каждой школе, и каждый год публикуются эти данные в открытом доступе. Можно было бы наиболее эффективно применять эти данные, чтобы более эффективно направлять ресурсы в те школы, которые действительно нуждаются в этом. Например, если занести данные по результатам на карту, можно понять, да, в каких районах дети хуже учатся, и хуже, у них хуже результаты по ОРТ, и именно по каким предметам им нужна помощь. И тогда мы будем знать уже, как правильно распределить финансовые ресурсы или человеческие ресурсы, чтобы повысить их уровень образования и решать эту проблему. Потому что на данный момент есть необходимость повышать качество образования, да, реформа системы образования. Но в Кыргызстане мы знаем то, что как бы от ВВП часть денег, которая идет на образование, это уже очень большой как бы,
процент
идет уже на образование, и его нельзя повысить. Потому что ВВП Кыргызстана, он и так маленький. Из-за этого система образования получает все равно маленькую сумму, если даже это большой процент от ВВП. Но при этом можно подумать о том, как более эффективно применить эти ресурсы, как раз-таки с помощью данных. И это практикуется в разных странах. Например, нам рассказывали об одном кейсе в Руанде, где они делали реформу образования, и первое, что они сделали, они узнали, сколько у них учеников есть, сколько книг нужно, как они могут заниматься, и уже дали на основе этой информации закупали учебники и так далее. То есть процесс проходил таким образом. То есть сначала сделали такую инвентаризацию, посчитали, определили, и далее уже делали закуп на основе этого. Это как бы один из примеров того, как можно сэкономить.
Ну, а я приведу пример о том, как генерация и визуализация данных помогает поднять на совершенно другой уровень действительно общественную проблему. У нас, как вы знаете, кто живет в Бишкеке, несколько лет уже проблема с чистотой воздуха. Да, у нас это проблема, особенно зимой. Но буквально за последние 1.5 года вдруг эта тема поднимается до уровня президента, когда уже президент говорит о необходимости принимать какие-то комплексные меры по снижению загрязненности воздуха. Этот проект был реализован нашим партнером, общественным фондом MoveGreen, где мы помогли им приобрести оборудование по замеру чистоты воздуха. Это яркий пример того, как MoveGreen сгенерировал эти данные. И было много споров относительно того, что это не сертифицированное оборудование, что оно не откалибровано и так далее, и так далее. Но факт остается фактом. Во всяком случае, они его сгенерировали, они показали, насколько воздух у нас плохой, они показали, в каких частях города он плохой, и на основе всего этого мы стали создавать общественный нарратив, который перешел в общественное обсуждение и создал общественное давление на лиц, принимающих решения, и уже и вроде как и мэрия признает, и премьер-министр признает, и президент признает, что у нас большие проблемы с экологией в плане чистоты воздуха, и что-то нужно с этим делать. То есть для меня это очень яркий пример того, как генерация визуализации визуализация данных совершенно поднимает проблему на другой уровень обсуждения. И следующая задача, конечно, генерировать еще больше данных о том, что создает эту проблему. По факту у нас сейчас нету данных, вот однозначных данных, которые бы сказали, которые позволили бы провести полноценную аналитику и сказать, что, допустим, 100% загрязнения, там 30% это автотранспорт, 30% это частный сектор, например, который топит, я не знаю, 60% или там 30% это ТЭЦ, да, который топит углем. У нас до сих пор данных недостаточно, чтобы вот эту вот разбивку и аналитику полноценно сделать. Но у нас уже есть понимание необходимости генерации этих данных, у нас есть уже понимание необходимости аналитики этих самых данных, которые позволят нам потом принимать решения уже на политическом уровне. Но это просто пример того, как люди, которые не обладают навыком. Ребята из MoveGreen просто молодцы, умнички. Но они не дата-аналитики. Они не технари, которые знают, как визуализировать. Они знают уже, как визуализировать эти данные. Но это не какие-то супертехнари и математические гении. Это просто гражданский активизм, который подходит к определенной проблеме с принципом доказательной базы. Еще один момент, а просто важности вообще подобных инициатив, потому что они создают такой целый кластер данных, с которыми можно уже работать на совершенно другом уровне, когда мы можем сравнивать, например, данные загрязнения воздуха и данные по респираторным заболеваниям или аллергическим заболеваниям у детей, у пожилых, да, и так далее. Когда мы можем посмотреть корреляцию загрязнения воздуха с болезнями сердца, например, да, и да, с этим можно делать очень много разных уже потом исследований, когда эти данные есть. Поэтому мы хотим еще раз отметить о важности максимальной открытости данных и генерирования этих данных.
Датакон, о котором говорили наши спикеры, состоится 18-19 мая в библиотеке имени Аллы Колоус-Монова. Вход открыт по предварительной регистрации. Сегодня в программе «Перекресток» были представители школы данных Анастасия Валиева и Алтынай Мамбетова, а также исполнительный директор фонда «Сорос Кыргызстан» Шамиль Ибрагимов. Спасибо. До следующих выпусков.
«Перекресток» на радио «Азаттык».